говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 24 марта в 19 часов в Большом зале Дома ученых состоится концерт Столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика. В программе концерта симфония номер 5 си бемоль мажор Шуберта, симфония номер 40 соль минор Моцарта. Адрес Дома ученых, улица Пречистенка, дом 16. Это 5-7 минут пешком от станции метро Кропоткинская. Стоимость билетов 1000, 1500 и 2000 рублей. Вот только несколько слов из статьи «Венец романтизма» за авторством Виктора Александрова. Столичный симфонический оркестр молодой, но уже ярко зарекомендовавший себя коллектив. Его основал известный московский дирижер Владимир Горбик весной 2017 года. С первых же месяцев своего существования в творческом активе нового оркестра наметились ожидаемые векторы развития и перспективы. Владимир Горбик настолько увлечен процессом музицирования на сцене во время концерта, что порой не осознаешь естественного присутствия в зале. Это уже действительно музыка высших сфер. Это потрясающий музыкант со своим оригинальным видением, восприятием музыкального мира. Любая из симфонических партитур оживает в его руках. Он способен увлечь и повести за собой не только коллектив, но и слушателей. А таких, любящих и ценящих классическую музыку, немало. Концерт Столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика состоится 24 марта в 19 часов в Большом зале Дома ученых в программе симфонии номер 5 си бемоль мажор Шуберта и симфонии номер 40 соль минор Моцарта. Адрес Пречистенка, дом 16, это 5-7 минут пешком от станции метро Кропоткинская, стоимость билетов до 2000 рублей. Приглашаем всех наших слушателей на концерт Столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Это передача о семье, как знает большинство из вас, кто вообще слушает радиостанцию «Радонеж», а слушает ее все больше и больше православных христиан. Ну, я сказал о семье, и, конечно же, вспомнил не просто о том, что на дворе Великий пост, это вы все знаете, но и то тревожное время, в которое мы сейчас живем. Пост и тревожное время, оно предполагает сугубую молитву о нашей семье, о наших супругах, о наших чадах, ежедневную, по нескольку раз. Ну, конечно же, и о нашем Отечестве. Конечно же, и в первую очередь, наверное, еще и до семьи, о нашей церкви. Вы видите, что происходит сейчас на Украине, в Малороссии, как разоряют Лавру Киево-Печерскую. Все вы знаете, наверное, будучи активными людьми, ну, поскольку слушатели Радонежа, вы активные люди, активные христиане, что даже кресты почернели на трапезном храме в верхней части Лавры. Ну, не об этом передача, а о нашем сугубом отношении в эти дни ко всему, в том числе и к нашей семье, к жизни во время поста, о том, как молиться, как относиться к друг другу, ну, мужу и жене, ну, как быть нашим детям, ну, и чем питаться, в конце концов. И надо сказать, что передача вызвала большой успех, что 2 недели тому назад мы об этом говорили с известным священником, протоиереем отцом Михаилом Дудко. Он сегодня пришел к нам опять. Здравствуйте, отец Михаил, благословите наших слушателей. Вот, чтобы продолжить беседу на эту тему, но уже не просто на постную. Дело в том, что возникли вопросы у людей, многие, в связи с этим. Ну, помните, что такое пост, да? Благословили, не благословили, кормить, не кормить, до конца поститься, не до конца. Ну, это мы все знаем с вами, да? У нас не совсем пасторская передача, мы сейчас... Хотя мы можем повторить некоторые, так сказать, рассказать про некоторые основы, отец Михаил, жизни великопостной вообще. Но она сейчас теперь сугубо о детях. И даже, я вам скажу, речь не о посте идет. За многие годы нашей передачи, 8-й год пошел передача «Любовь и верность», она идет каждую неделю во вторник 19:00. По радиостанции «Радонеж», что он повторяется, и завтра, и послезавтра будет. Мы не говорили ничего, говоря при этом о воспитании, много и не раз, о, так сказать, как бы хозяйственно-экономической, что ли, жизни. Я неверно сказал, наверное, да, отец Михаил? Но о том, насколько дети должны быть одарены не нашей любовью, это, безусловно, так должно быть. Но любовь не всегда, так сказать, сентиментальна, как говорят наши строгие иногда священники. Она должна быть разумна и, может быть, вот повторюсь, строга достаточно. О том, насколько вообще баловать простым русским языком можно детей. Вот мы знаем, что вот отец Михаил в Англии служил, что в аристократических домах, и сейчас, а не в 16 веке, отнюдь это самое... в школах соответствующих, вот, никакого баловства нет. У нас вот в Смольном институте, от Англии обращаясь к нашему отечеству, барышни, а барышни все эти были высокородные в основном, в Смольном институте, спали, как они сами вспоминают, ходили в одинаковой одежде и спали на жестких кроватях, на которых мы с вами, дорогие братья и сестры, и постясь-то не спим. Потому что спим на каких-нибудь или ортопедических матрасах, у кого деньги есть, и кто внемлет рекламе, или просто на старом пухлом диване. Вот что вообще приятно, лег, провалился. А они спали на твердых кроватях. Поспите 2-3 ночи, кто спал, вы поймете, без всякого поста. Вот насколько баловать детей, отец Михаил? Вот, например, недавно православная общественность стояла, вы знаете, большинство из вас, и победило страшный закон о насилии в семье. Он имеет продолжение о гендерном равенстве, напоминаю, кто забыл, это ни о каком не о насилии. Это все выдавалось депутатам которая сейчас исчезла, слава богу, из Думы, 2-3, который ездил отчитываться в Страсбург, какое-то насилие, какой-то мордобой и так далее. Как сказал наш президент Путин, очень просто, когда его спросили на пресс-конференции, вот, вы за закон насилия? Нет, вы за насилие в семье? Он говорит, да что вы, я против насилия в семье. Но я и против этого закона, потому что это не о том. А о чем? Дело все в том, что там 4 пункта было. Ну, сейчас подзабыли, и слава богу, не спровергли его. Как и многие другие вот такие вредоносные вещи. Активность православная не спровергает. Не гражданская просто. Вот это интересно и промыслительно в жизни нашего Отечества. Но там пункт первый. Насилие вот то самое физическое. Ну, драка, да, о которой говорят. Второе, психологическое. Мы не о нем даже. Ну, тоже о нем отчасти, отец Михаил. Не хочу рано в церковь вставать. Оп, и омбудсмену пожаловался. Что это ребенок должен тут? Какие посты придумали? Третье, есть экономическое. Ребенку пломбир не купили, игрушку не купили. Он жалуется. Вот о чем наша сегодня передача. Ведь и люди не богатые, честно говоря, стремятся в наше недирективное время, я имею в виду недирективное воспитание, как хочешь, так себя и веди, какой-нибудь подарить телефон, смартфон, а то смотришь, маленький ребенок сидит, в айфон смотрит. Кстати, вчера запретили государственным чиновникам и в Думе иметь айфоны, потому что они прослушиваются каким-то особым образом, стоят они диких денег. Вот смотришь, сидит паренек, вот, ноги не достают до земли, где-нибудь в транспорте, но уже крепенький, кстати, стоять должен, о чем мы говорили, и смотрит в этот самый телефон. Посмотришь, мама моя, телефон-то вот этот, вот, скажем, iPhone. Вот. Ну и Samsung тоже, Android тоже бывает, простите меня, дорогой ряд, можно продолжить, они дешевые не бывают. Вот, отец Михаил, в пост не покупают айфоны, нормальные люди. Вот. Но в пост или в обычное время церковного круга. Как вот с этим быть-то? Насколько любимых детей, уж тем более внуков, еще более любимых, баловать или не баловать?
Ну, пост... Пост вообще, как все знают, есть воздержание некоторые. Воздержание во всех, конечно, смыслах. Это и физическое воздержание, и воздержание от пищи, на что упирают современные, так сказать, постники, которые зачастую о духовной составляющей поста не очень-то заботятся, а вот то, чтобы, ну, например, похудеть или привести в порядок тело к пляжному сезону, скоро ведь уже, так сказать, лето, лето уже, надо попастись.
Особенно в Турции, надо лето попаститься. Уже совсем скоро.
Поэтому, конечно, в современной ситуации говорить о строгом соблюдении поста можно только в сугубо таких православных семьях. Они понимают, что есть два крыла у поста, как все знают. Два крыла, одно из них – это телесная аскеза. А второе крыло – это духовное делание. Если аскеза – это ограничение, то в духовном плане тут надо, наоборот, не ограничивать себя, а наоборот, стараться сделать больше. То есть это движение такое... накопление, а не убавление того, что было. То есть, вот еще раз, два крыла. Одно крыло поста, которым, так сказать, любая птица, проходящая Великий пост, машет, одно крыло, это идет на снижение, на то, чтобы то обычное и нормальное во вне постное время провождения и еду убавить, как-то сбавить обороты, и подешевле, может быть, нужно что-то сделать, и не такое калорийное, и не такое вкусное, наверное, и не такое сладкое, и не такое жирное, и так далее, и так далее. А вот что касается второго крыла, это тоже, но это уже скорее направление, которого придерживаются уже сугубо такие православные именно семьи. Это, конечно, ну, это на самом деле, я просто повторяю, азы такие, это все знают, это на прибавление идет, то есть мы должны прибавить. Если молились мало, значит, больше надо молиться. Если мало добрых дел делали, значит, больше надо добрых дел делать. И так далее, и так далее. Тут тоже все, конечно, очень понятно. Но вот что делать с детьми? Потому что со взрослыми тут понятно, можно и объяснить, а вот дети, которые провели лето на пляжах Турции, как правильно вы сказали, а может быть, даже и у нас где-то, но, по крайней мере, они не думали ни о каком посте, они не думали ни о каких добрых делах, ни о каком воздержании. Они думали о том, что детям нам надо угождать сейчас, как это принято сейчас, да, и что дети – это цветы жизни, которые надо поливать, только возделывать, но ни в коем случае ничего-то не требовать с них. Поэтому, конечно, когда вдруг, неожиданно, как обычно у нас бывает, наступает Великий пост или другой какой-то пост, не обязательно Великий, у нас 4 поста, слава Богу, продолжительных, по крайней мере, а еще всегда и пятница есть, так что у нас треть года, если не больше, проходит у нас вообще в постах. И вот если вдруг неожиданно на такого ребенка, который привык, что ему все дают и ничего от него не требуют, вдруг свалится вот это ограничение, ну как он отреагирует? Ну, конечно, он отреагирует на это плохо. Поэтому недаром говорится о том, что во всем нужна постепенность, недаром благоразумные родители ограничивают своих детей, в том числе, кстати говоря, и в пище, а в особенности, конечно, в исполнении любых прихотей, желаний и так далее, на протяжении всего года, понемножечку, полигонечку. Вообще церковь – это великий педагог, церковь – это великий воспитатель, так сказать. И если ребенок постепенно, конечно, очень, конечно, постепенно привыкает, что не только Великим постом, но и в среду, и в пятницу есть определенные ограничения, что не нужно что-то такое вкусненькое есть, что нужно добрые дела побольше, может быть, делать. Об этом, кстати, забывают, в особенности в среду, в пятницу. Вот. То если такой ребенок привыкает к такого рода деланию и такого рода ограничениям, то, конечно, для него, в том числе и Великий пост, окажется не неожиданностью, а чем-то таким, что, может быть, он даже и с некоторым нетерпением ждет, потому что вообще подрастающему организму свойственно, на самом деле, вводить себя в некоторые испытания. Вот посмотрите, как играют дети. Для них достижение чего-нибудь, ограничение даже какое-нибудь спортивное, там, скажем, и так далее, для них это некоторая доблесть. И вот сколько я себя помню по детскому возрасту и моим сверстникам, которые росли тоже именно в православных семьях, которые воспитывались по-православному, вот этот пост, он тоже являлся делом некоторой доблести, не просто какого-то ограничения, а вот доблести. То есть это недаром Святая Церковь сравнивает пост и поприще Великого Поста с полем брани, с бранью, во-первых, конечно, с духами злобы поднебесной, а во-вторых, вообще говоря, с самими собой. Вот преодолея себя, и это уже будет очень важным следствием, результатом пощения и Великого Поста. Как вот тут обращаться с детьми? Как этих детей заставить? Никак. Детей заставить вообще ничем невозможно. Можно увлечь чем-нибудь, и я помню по своему детству, что для меня это было увлекательное приключение пост, а не просто какое-то ограничение, от которого надо быстрее отделаться и вот наконец-то опять вкусить. Я не скажу, конечно, что на Пасху было неприятно разговеться и пасхальным яичком, и Пасхой, и куличом, конечно. Конечно, все это было приятно и замечательно, но это было как награда, как результат какой-то вот такого длинного пути постного, который предвкушали только во время Великого Поста, но и не думали, что вот, а дай-ка я втихомолку где-нибудь там яичко съем или еще что-нибудь такое, что недозволительно во время Великого Поста. То есть я о чем говорю? Что детей, конечно, нельзя вот так сходу бросать в воду Великого Поста, думаю, ну, сам выплывет. Есть такой метод обучения плаванию, все знают. Бросил ребенка, вот, выплывет, не выплывет, не мое дело. Большинство выплывает, а кое-кто и тонул, наверное, в таких условиях. А пост – это такое дело, что не малое число может утонуть, а может быть даже большее число утонет, чем выплывет. Так что нельзя так поступать. Надо все делать совершенно постепенно, потихонечку. И таким образом, я вам просто по собственному опыту могу сказать, дорогие радиослушатели, таким образом вы вырастите ребенка, который будет, во-первых, стоек к разного рода испытаниям и трудностям. Это очень важно вообще для мальчика в особенности. Вот. А во-вторых, для него не будет неожиданностью наступления Великого Поста.
Отец Михаил, это хорошо, вы в прошлый раз рассказывали о том, как воспитывались вы в семье священника, известного священника, отца Дмитрия Дудко, вот, всероссийски известного. Вот, это было очень интересно. И, очевидно, будет публикация вот на Радонеже в газете этой передачи. Но мы сейчас не об этом. А вот вопрос поступает от нас всех. А вне, ну вот пост, четыре поста, не таких строгих, вне поста, ну пост там особое время, да, Великий пост особое время, особые недели там есть. Они известны, в общем, нашим дни тоже радиослушателям. А вне, насколько мы балуем ребенка чисто материальными подарками. Ну вот, например, известно из педагогических книг, да и что мы сами сейчас вот слушаем, да? Родители, там, папа, дедушка с бабушкой еще больше стремятся, чем-нибудь даже не по возрасту, как пишут педагоги, подарить какому-нибудь там маленькому мальчику квадрокоптер. Да-да-да, они продаются, вот поэтому волонтеры отправляли их на фронт, туда, в Донбасс. Небольшие такие, маленькие, в телевизор их видели. Ну, сейчас телевизор вы не смотрите особенно, но их все время показывают. Можно купить, они стоят несколько тысяч при этом. Но ведь как же внуку-первокласснику квадрокоптер-то не купить, что он на даче-то им баловался, вот, а и по телефону как раз и управлял. Вот как вы к этому относитесь? Как быть с этими квадрокоптерами? Что отложится в сознании с ребенка? Что дарить, что не дарить? То есть, имеется в виду, ну, вредное, понятно, как бы, да? Не надо дарить. Какой стоимости? А есть же еще и товарищи, ученики более-менее бедные, более-менее богатые. Это следующее еще рядом с этим тема.
Ну, я так понимаю, что квадрокоптер — это только как бы символ всего того массива.
А при мне подарили квадрокоптер, есть гораздо дороже, потому что вертолет бывает электрический, весь блестит. Или автомобиль. Вот у нас в деревне идет родитель, пап с мамой, маленький ребенок сидит, едет на автомобиле. Раньше такие были, ну, велосипедные. Нет, электрический, Мерседес написано. Я думаю, мама моя, как же он едет, совсем такой малюсенький ребеночек-то электрический. Управляет им папа пультом. То есть, какая система? Электричество, полный такой Мерседес, пульт. Я представляю, сколько он стоит. Тут товарищи вышли по деревне, там товарищи по школе. Ну, это мы пример такой, но это богатая очевидная семья, потому что не всякий просто его купит. Ну, ведь все же в сравнении познается. Ну, мы все не богатые, но можно тоже без конца задаривать чем-то таким.
Ну, конечно, можно перечислить множество такого рода
как подарков. Как вообще,
да. Да, множество, и это и квадрокоптер, и автомобиль, и телефон, о котором мы уже говорили, и многие-многие другие. Ведь современный мир очень изобретателен на товары. Современный мир очень изобретателен на то, что православные люди называют искушением, а люди неправославные называют рекламой или как-то по-другому. То есть они стараются заманивать в свои сети, конечно, кого? Не столько детей, дети – это будущие потребители, а современные потребители – это взрослые. И вот как раз я бы обратил внимание скорее не на детей, хотя тут в воспитательном плане, конечно, очень много можно сделать именно в самом раннем возрасте, а позже уже мало чего можно сделать. А на вот этих самых взрослых, на которых в первую очередь на самом деле, немногие это понимают, но и направлена вот эта реклама детских вещей. Ребенок, может быть, и не очень хочет, и даже не понимает, и ни разу, может быть, не видел того, что собирается ему преподнести взрослый. А взрослый это уже видел, это... И он должен похвалиться перед другими родителями, например, как это мой ребенок вот в такой одежде, а там брендовая, допустим, одежда у ребенка, у соседей. Значит, мой ребенок что, хуже? А если мой ребенок хуже, значит, я и сам хуже. Значит, я не такой хороший, я не такой хороший родитель, я не такой хороший бизнесмен, который может себе позволить многие вещи подарить родимому чаду. И в результате получается такая гонка родительская за тем, насколько возможностей у каждой семьи много, а значит, насколько хорош отец, мать этого ребенка, а совсем не ребенок. Понятно, что ребенок просто жертва в данном случае, ему просто дарит и дарит, и дарит, и дарит, и хвалится, при этом осматриваются родители по сторонам. А все ли видят, как, в каких кроссовках мой сын, сколько они стоят, на какой машине он едет и так далее, и так далее.
Электрическое имеется в виду.
Потом поедет уже на другой. Еще там машине. Да. То есть это соревнование до поры до времени, конечно. Это соревнования родительские. Но со временем, конечно, любой ребенок вырастает, и он привыкает к определенному уровню, ну, как сейчас принято выражаться, достатка. И с этого ему спрыгнуть уже бывает очень и очень трудно, и очень тяжело. И вот самое главное, это не то, что тщеславие гложет родителей, хотя это тоже грех, как мы знаем, тщеславие.
Так воскревание гордость, самости это, сплошное.
Да. Это грех. Сколько важно, что дети, что родители развращают своих детей, что они портят их, что вот эта вот природа по природе чистая такая, детская, хорошая, потому что природа сама по себе, она безгрешна, вот, она постепенно вот с помощью этих вот подарков, тем более одухотворенных, если можно так выразиться, тщеславием родительским, она постепенно развращается, и потом вырастает человек, который, конечно, и своих детей наверняка будет баловать, который не будет удовлетворен вообще никаким уровнем достатка. И вот в этом смысле, если вернуться к вопросу первоначально, насколько можно баловать детей, нужно иметь в виду, что ребенку вот как раз этот пост, он чрезвычайно нужен, необходим. Некоторые даже современные духовники ведь часто говорят, ну, вырастет ребенок, будет поститься, ну, что вы там сейчас ребенку, которому там несколько лет всего еще, он даже в школу еще не пошел, а вы говорите о посте. О каком посте здесь может идти речь? О посте как воздержании. О посте как воздержании нужно, необходимо говорить. Более того, ребенку, на мой взгляд, обязательно нужно внушать, что он не такой, как все остальные. Что он православный ребенок, что он верующий ребенок, и в этом есть некоторая высшая доблесть в том, чтобы отличаться от всех остальных, не быть такими же, как все остальные дети, а отличаться. В какую сторону? Ну, тут уже дело родителей доказать, что в лучшую сторону, потому что ребенок-то склонен, наверное, в связи с тем, что кого-то дразнят, кого-то, так сказать, перед кем-то хвалятся, он склонен считать, что раз у всех есть, а у меня нет, значит, я отличаюсь в худшую сторону. Вот дело родителей внушить ребенку, что он отличается как раз в лучшую сторону от всех тех, которые идут на поводу своих желаний, которые не могут, так сказать, отстать вот от этого мейнстрима, который запрещает ребенку отличаться в более аскетическую сторону от всех остальных, нужно быть в стае, что называется. Вот это я, опять-таки, по своему собственному опыту хорошо могу вспомнить, что очень важно быть, ну, вы знаете, как называются еще монахи, они называются еще иноками, да. Инок – это что? Это человек, который иной, другой человек. И вот в этом смысле даже и ребенок может быть, ну, я не побоюсь этого слова, иноком, то есть человеком, который маленьким еще человеком, конечно, который прекрасно понимает, что он не как все. Мы это должны усвоить именно с детства, я имею в виду православных христиан. Конечно, наша брань не против плоти и крови, как говорит апостол, но против духов злобы поднебесной, но тем не менее они обитают вот в этом мире, и ребенку надо хорошо это понять и хорошо это понимать, что быть как все, это значит быть под властью этой темной демонической силы, которая здесь есть, и которая заставляет делать такие вещи, которые совершенно не необходимы, которые заставляют людей ради того, чтобы приобрести какую-то игрушку красивую, говорить неправду, расталкивать людей локтями, своих коллег и соработников, предавать кого-то, обманывать, думать только о деньгах и забыть о духовном, быть злыми, быть недобрыми. Вот если ребенок с самого детства поймет, что нам нужно быть иными, что нужно быть иноком, воином Царя Небесного, здесь в этом дольнем и подчиненном злобе миру, то тогда вы вырастили настоящего ребенка. И не надо думать, что если я вот буду баловать, сейчас ведь говорят о чем? Есть такое понятие, как безусловная любовь в современной психологии. И вот эта безусловная любовь якобы должна распространяться не просто на самого ребенка как такового, а должна распространяться на все его поступки. наступил ребенок на живую лягушку, раздавил ее, ты молодец. Отнял совочек у своего коллеги, можно так выразиться, по песочнице, молодец. Капризничаешь всю дорогу из парка и в парк, молодец. Все хорошо, все замечательно, все... Вот этого как раз не должно быть, этого как бы безусловного приятия. Почему-то кажется очень многим, что сейчас, по крайней мере, что если ребенка вот так вот воспитывать в этой безусловной любви, что бы он ни делал, то он вырастет очень хорошим и замечательным человеком. Это никем не доказано и не подтверждено жизнью. Но людям это очень удобно бывает. Удобно почему? Потому что если ребенка воспитывать в том консервативном духе, к которому привыкли любые православные люди, то тогда нужно ведь проводить различения между добром и злом, например. Это требует некоторого интеллектуального, эмоционального и действенного такого волевого напряжения, конечно. И это иногда утомительно бывает, в особенности, если ребенок не один в семье, а несколько детей. Но если вот такая вот как бы безусловная любовь изливается на все, то можно безразлично смотреть и экономить свои душевные силы абсолютно. Делай, что хочешь, мы тебя любим. А любим ли мы на самом деле этих? Это вот. Большой вопрос.
Любим ли на самом деле? У нас в студии на радиостанции «Радонеж» протоиерей Михаил Дудко. Мы продолжаем говорить с ним, ну, с некоторым перерывом, о том, как живет семья в Великий пост, и не только Великий пост. Сегодня мы говорим о том, баловать или не баловать детей, что они в результате должны в жизни любить. Вот деньги или Царствие Небесное. Очень многие любят деньги, подростки, да. Спрашиваешь, а что главное? Неожиданный ответ от ребенка, воспитанного в православной семье. Ну, же студенты, деньги. Я говорю, как? Вот, что, ничего другого ты не знаешь, что ли?
Позвольте, я расскажу небольшой анекдот на эту тему, как раз по поводу денег. Он забавный, хотя и не вполне православный. Человек рассказывает о том, что в детстве он очень любил лето. Зиму, у нас зима длинная, не очень любил, а лето очень любил и дожил таким образом уже до зрелого возраста. А потом, когда понял, говорит, что лето можно купить за деньги, ну, имеется в виду, он стал любить деньги, а не лето. И вот в этом, на самом деле, анекдоте смешном, немножечко наивном, кроется очень многое. Люди перестают любить природу, перестают любить настоящие, а начинают любить суррогат, эти деньги.
Да, да. Ну вот по этому поводу, кстати сказать, можно задать вопрос отцу Михаилу Дудко по телефону, прямому телефону радиостанции «Радонеж», он многим известен, и все-таки. 8-495-959-5939. 495-959-5939. 5-9-39. Ну, вот тут такая вещь, отец Михаил-то, что хотелось бы сделать такое некоторое общественное для родителей, для всех православных людей. Мы сами говорили перед передачей, может, такое объявление. Я вот упоминал о том, как православные люди не спровергли это так, именно только они, закон о насилии семьи и гендерном равенстве. Представляете, да? Чтобы было бы гендерном равенстве совсем недавно. Как во главе с патриархом Кириллом, который обратился к председателю Думы Вячеславу Володину по поводу сбора биоданных. Закон был не отменен, но исправлен. По крайней мере, можно написать бумагу и избавиться от этих биоданных. И было признано, что это дело такое нездоровое, как ни странно. Получается, в самой Думе, хотя закон приняли. Да, вот теперь насчет баловать своих детей будут те, кто балует сейчас. Вот вообще-то не вопрос. Грядут новые и, возможно, страшные времена. Ну, то, что они не становятся чище и светлее, это понятно и так. Я имею в виду другое, вполне приземленное, но глобалистски рассчитанное на весь мир, в том числе на нашу страну. Мы не отстаем здесь. Это цифровые деньги. С 1 апреля у нас экспериментально, постепенно, объявила Эльвира Набиуллина, это все не сплетни, вводится в оборот в первую очередь для пенсионеров, а также нуждающихся, ну, дотации какие-то, да, цифровой рубль. Он в мире все в нескольких странах существует, в Китае в основном. Вот, ну, разрабатывается повсеместно 100 центральными банками мира. Цифровой рубль, вот, будет у нас Дума уже в третьем, в первом, вернее, извините, просто третье тоже такое же, как первое, ну, не самое важное, важное второе, оно грядет. Чтение 16 марта уже приняла этот закон о цифровых деньгах. Общественность как-то, оп, и не среагировала, потому что внесли его в Думу 29 декабря. Вот, и теперь 14 апреля последние заявки принимаются, так объявлено Думой, на какое-то исправление вот в этом законе о цифровых деньгах. А уже идет первого. Чтобы, ну, не совсем отвлекаться от передачи, я все-таки скажу насчет подарков, которые мы не подарим, что цифровые деньги лишают нас всякой собственности. Это не безналичные деньги. Вы наберите в интернете, хоть и пост, да, цифровой рубль. Уже там Валентин Катасонов, другие там, ну, наши эксперты рассказывают о том, что это такое. Это не безналичные деньги. Это блокчейн такой. Ну, в общем, что говорит людям о блокчейн по радио, да? Надо послушать, что это такое. Это деньги, которые будут прослеживать ваше имя, все ваши платы. Абсолютно. Ну, вроде там коррупции не будет, еще чего-то. Но и свободы тоже не будет никакой. Все захлопнется. Сначала в каждой стране, где примут, постепенно. Постепенно это не будет у нас к 2025 году. Наличных денег у вас не будет. Представляете, в храме вот наличные деньги пожертвовать никто не сможет ближе к нашей теме. Все. Не будет наличных денег вообще. Потом не будет и безналичных. А будут только цифровые. Накапливать их нельзя. Тратить их можно на определенные вещи. Купил 2 килограмма мяса и хватит, чтобы не портить атмосферу, согласно вот этой программе «Зеленый всемирных». Да-да-да, вот сидят у нас редакторы, удивляются. Это ряд можно продолжить. Это не деньги, это талоны, которые вам выдают. Это действует уже в Китае, например. Вот у меня такой клипчик есть. Улицу перешел, в неположенном месте, вы скажете, ну, не надо переходить. Мы просто про само действие. Все цифровое, моментально у тебя штраф. Оп! Никаких повесток, никаких судей, ничего. Так же и счет перекрывается. И тут же сжигается на доске позора твоя фотография. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть ты тратишь это на определенные вещи, а на неопределенные не можешь тратить, включая это православные разные нужды. Слушай, как не могу? Ведь тут же нужно, чтобы мой счет доперекрыть вот сейчас-то, да? Ну, просто в Сбербанке, да в каком другом там, кто пенсию получает, в почте банке. Нужно судебное постановление, судебное этот самый, и потом пристав там то-се, да, перекрыли. Потом так же не откроешь долго, опять все назад. Здесь не нужно ничего. Деньги содержатся, банков не будет. Есть пока только 13 экспериментальных банков, они сами со слезами согласились. Дальше банков не будет во всем мире, будут только центробанки. Не будет американской резервной системы, поэтому там кризис сейчас происходит от страху всего этого дела. Цифровая платформа перекрывает, а потом искусственный интеллект, естественно, оп, за совершение. Тебе счет. Вот вам и имеющие, и не имеющие право платить, покупать и продавать. Вот вам покаместь, страшный инструмент. Значит, вот надо просыпаться в православной общественности, не буду отвлекаться от воспитания детей и отца Михаила вовлекать, он печально вот смотрит на меня, ну, потому что на приходе всем будет, вы сами понимаете, что это такое. Вот те, кто связан с этим. Я говорю, для начала не будет налички. А обо всем этом можно узнать. Можно прочитать, уже все опубликовано. Кстати, сам закон опубликован. Там такой потрясающий параграф. Оператор цифровой платформы, да, это при Набиуллиной она, а все выходит в Базель, в Швейцарию, потом, да, может перекрыть ваш цифровой кошелек при нарушении правил. Разве это деньги? Каких правил? где суд, где вообще иск, где кто, где родители и дети, о которых мы говорим, ваш цифровой кошелек. Поэтому, братья и сестры, те, кто писал против всех законов письма, знают, куда писать, рассказывать сейчас не буду, передача у нас не все-таки педагогическая, вот, но все касается и судьбы как раз наших детей и внуков, потому что многие из нас, пока это будет вводиться, а вводиться это будет медленно везде. Пока эксперимент, потом, значит, наличные, потом безналичные, мы-то как-нибудь, ну, кто мы, ну, разные люди бывают, ну, в целом доживем. Вот внуки наши попадут точно в это, и все-таки часть детей, их родителей. Поэтому давайте берем сейчас ручки-карандаши компьютерные, и знают, как писать многие, и пишем Володину в Думу, как писали против Шлепков, помните, да, против закона насилия в семье, Матвиенко пишем, ну и президенту нашему Владимиру Путину, чтобы он не подписывал этот закон. Исправлять там нечего, последнее, что я могу сказать. Вот отец Михаил мне тут так вот тихо спрашивает, а может быть там какие-то поправки, как в био? Нет, потому что они или есть цифровые деньги, или их нет. А параллельное хождение их – это обман. Они не нужны параллельно. У нас есть безналичные. Вот какая история. Вот что нужно делать. Ну и всех надо известить, конечно. Вот сейчас прям взять телефон и позвонить, сказать, особенно активному человеку, слушай, Григорий, давай-ка ты пиши письмо в Думу. До 14-го второе слушание – это главное. Если они примут, то дальше только президенту, чтобы вы понимали. Вот, смотрите, отец Михаил, какая насчет баловать детей. Тогда не очень ты разбалуешь. Непонятно как и что будет-то вообще. Может, балуем, пока время есть, вот, между прочим.
Время сокращается, конечно, мы знаем это по Священному Писанию. Оно сокращалось, впрочем, еще и от пришествия Второго Христова, первого пришествия и до второго. Вот это время все зримее как бы сокращается. И, конечно, у многих возникает вот это вот искушение. Я назову прямо это искушение. Ну, раз уже остались какие-то последние буквально вот дни, месяцы,
законы имеются в виду, а там-то годы.
Десятки даже, может быть, лет. Может, напоследок давайте побалуем как следует уж детей. Все равно там все будет не очень хорошо. И возможностей таких у нас не будет. И у детей тоже, видимо, не будет уже по отношению к внукам нашим. Вот давайте хоть напоследок побалуем. Ну, что из этого выйдет? В общем, понятно на самом деле. Времена не улучшаются сейчас, к сожалению. Мы уже не первое поколение воспитываем, а уже, наверное, второе поколение, которое считает, что дети будут жить хуже, чем родители. Вот обычно ведь как бывает в обычной нормальной семье, в обычном нормальном обществе? У всех родителей есть желание, чтобы их дети жили лучше, чем родители. И до поры до времени это получалось. Вот на протяжении почти всего 20 века, начала, самого начала 21 века, в материальном, по крайней мере, плане, я имею в виду, дети действительно жили лучше, чем жили их родители. И вот сейчас наступает время, и дальше будет, я думаю, только хуже, когда мы начинаем понимать, что мы-то все-таки застали этот период, когда жили лучше, чем жили раньше. А сейчас, с каждым годом, и это видно очень, становится хуже. И этот процесс, я так думаю, будет продолжаться очень долго и не только локально, то есть в нашей стране. Но посмотрите, что происходит, ведь и глобально это тоже происходит. И вот это, казалось бы, не относится к детям, это относится только к экономистам или к нам самим. Ну, во-первых, детям жить в этой обстановке там дальше. А во-вторых, это заставляет нас задуматься, а как же воспитывать детей вот в этой обстановке, когда мы выпускаем детей в мир, зная, что мир становится не лучше, а хуже, что жить им предстоит не в таком мире, в котором мы живем, пускай с несовершенствами и сложностями, которые всегда, конечно, в мире хватает, но в мире очень жестком, жестоком, я бы даже сказал, вот в том, в котором будет царствовать, например, вот этот социальный рейтинг, по которому, видимо, я так подозреваю, будет и калиброваться вот это поступление цифровой валюты на эти кошельки
цифровые. Как Китай сейчас.
а может быть и в том стиле, в котором создана вот эта знаменитая такая антиутопия, сериал, который, может быть, кто-то и смотрел среди наших слушателей, «Черное зеркало», такой ужасный, на самом деле, действительно.
Что-то страшное
такое, честно. Да-да-да, ужасный такой сериал, который рассказывает в том числе и о том мире, фантастическом пока что, да, в котором действует вот этот социальный рейтинг, как там плохо, или какие-то другие вещи, которые сегодня в самом зародыше еще есть, но которые экстраполируются в будущем, в будущее, в полном своем развитии, и которые не улучшают, как нам декларируют это, а ухудшают положение каждого человека. Ну, опять-таки, мы люди уже в основном, конечно, старшего поколения, но вот что будут делать наши дети и внуки, страшно, откровенно сказать, себе представить. И вот как воспитывать детей, чтобы они восприняли это не как проклятие какое-то, а как некоторый вызов. Вот сегодня у нас, вторник, и на этот вторник перенесено с 22-го празднование 40 сиватийских мучеников. Вот, казалось бы, да, это воины, это люди, которые пошли, как и раньше было в Римской империи, пошли на войну для того, чтобы, в общем, создать себе прочное материальное положение. Солдат в возрасте сравнительно небольшом, который вышел в отставку, мог купить себе небольшой там виноградник какой-то, мог себе позволить очень много и во время службы, больше, по крайней мере, чем те, кто окружали его. И вот эти люди, которые шли, казалось бы, вот за материальным достатком, благополучием, они так впечатлились учением Христа, что предпочли вот этой спокойной, безбедной старости, пенсии, если можно так выразиться, пенсии тогда не было, ну, какой-то вот можно было что-то купить на скопленные деньги, предпочли этому мучение, страдание и смерть за Христа. Вот как научить детей тому, что этот путь, он хорош? Это же задача большая очень и очень сложная на самом деле. И мы знаем, что у наших благочестивых предков, я имею в виду русских, православных, христиан, дореволюционных и задолго, конечно, еще до революции, лучшим и любимым чтением, ну как вы думаете, дорогие радиослушатели, что было? «Жития святых». «Жития святых», «Чети именеи» были самым любимым чтением. Вот открывали эту книжечку и начинали читать. 40 мучеников. Как они пострадали? На этом учили детей. И дети думали, вот я вырасту, и если вдруг произойдет такая же ситуация, как вот тогда в Древней Римской империи, я тоже пойду вот и буду таким же образом подвязаться. И, в конце концов, золотые венцы, которые опустились на каждого из этих мучеников в озере Севастийском, окажутся и на мне тоже. Вот как так детей
вот, так воспитать? Вот, а вот, да, вот оно вот, это самое главное, вы правильно сказали, грядет-то не лучшее. Не по пути прогресса, сейчас мы пойдем, так называемого, и достатка. Кормить-то червями собираются, вот, как вы слышали, нас зеленые. Вот, по этому поводу можно позвонить по телефону к нам 8-495-959-5939. 959-5939. Отец Михаил Дудко сегодня в студии радиостанции «Радонеж» у нас. Я по этому поводу хочу вспомнить, как сейчас жить. Некоторые думают, ну вот 40 сиватийских мучеников, Бог знает, когда было. Конечно, мы молимся, конечно, вот это там гладиаторы какие-то, как сейчас. А вот такой пример действительный из жизненного мученика. У меня потряс, я не устаю это рассказывать, но всегда. Когда примерно такое же количество священников, около 40 человек, там 20, ну, там, в втором году, поставили чекисты над рвом, это быль, братья и сестры, представляете? С пистолетом сзади, если кто пистолет вообще видел, это уже страшно. И спрашивали одно, это были простые батюшки, не какие-то подвижники из дальних обителей пустынь. Простые вот такие, на которых мы говорим, вот там поп пошел, там мерседесы. Кстати, очень грешим, это хулан Духа Святого. Вот это самое, и вот сейчас докажу это. Как 40 севастийских мучеников, их спрашивали одно, скажи, не верю и стрелять не буду. Все 40 сказали верю. И все 40 упали в этот ров. Вот звонок нам, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, вот я хочу такой вопрос задать. Вот по поводу поста. Ведь разница есть, в каких условиях живут люди. Кто-то живет в городе, кто-то живет в деревне. В деревне вообще традиции эти соблюдать проще. Вот когда почитаешь Шмелева «Лето Господне», это я по поводу пищи говорю, то в городе человеку, конечно, это совершенно невозможно одолеть все. Вот. И, вы знаете, вот про интернет. Отказывались мы от него, боролись с ним, а в итоге у нас сейчас и сайты православные есть, слава Богу. Ну, вы знаете, вот я думаю, что нужно людей, ну, как-то больше давать им знаний по всем вопросам, не просто вот на эту тему рассуждать. Например, вот, я не знаю, есть ли библиотека, по-моему, этого нет. Но есть вот библиотеки рядом с домом, там обычная художественная литература. Вот неплохо бы сделать и православный там отдел, чтобы люди могли взять книги для детей и для себя, почитать, что-то узнать, потому что очень необразованные взрослые люди во многих вопросах, кто знает, что вот крестопоклонная неделя вообще, что это такое. Основные праздники, конечно, люди знают. И вот детям, не все учатся в православной гимназии, да, школьники. Учатся в обычной. Им особенно тяжело, если они из православной семьи. И вот для того, чтобы как-то не один он делал добрые дела и соблюдал пост, а вместе. То есть, ну вот собрать, например, детей. Сегодня мы давайте будем делать постное печенье. Потом его куда-нибудь отнесем. То есть как-то вот объединять. Потому что в городах люди разрознены. И города-то растут, а деревень-то становится все меньше и меньше. Поэтому, я думаю, вот как-то вот в этом плане нужно привлекать. И, вы знаете, вот я уже говорила о том, что интерес детей, ну, первое, что нужно, это любовь, конечно, она над всем стоит, да? И человек должен быть... С малолетства образован во всем. Это задача родителей. Вообще показать ему мир, знакомить и с музыкой, и с художественной хорошей литературой. То есть это вот основная задача. Библию ему рассказать. Научить любить этот мир. И когда образованный человек, он поймет, что будет знать, что создал все, кто создал всю эту красоту. Он Бога тогда полюбит. А когда полюбит Бога, он и пост этот будет соблюдать. Не только великий пост и 4 поста, а каждый день его надо соблюдать. Правильно ведь?
Правильно. Спасибо.
Спасибо, в смысле аскеза.
Вы очень, конечно, все правильно сказали. Мне понравилось, как вы это говорите. А тут даже, собственно, и возражать-то не хочется. Все абсолютно верно. Но, опять-таки, все дело упирается, как мы знаем, в детали иногда. То есть, воспитывать-то надо, конечно, и давать возможность читать надо. И все вот то, о чем вы говорите, очень и очень нужно. И любить лучшие проявления этого мира, творчества, это очень, конечно, все нужно и важно. Вот. Но весь вопрос в том, как это сделать? Вот в это все и упирается. И об этом нас спрашивают родители. И пытаясь скопировать образцы воспитания в хороших семьях, они упираются в какие-то серьезные очень вопросы, которые на их уровне неразрешимы. Я так думаю, на самом деле, что только Бог может помочь в некоторых случаях. И... Даже на самом деле во всех случаях может только Бог помочь. Бог не помогает бездельникам. Если человек начинает делать, то и Бог ему помогает. Если человек сидит сложа руки и думает, что Бог за него все сделает, это неверно абсолютно. Поэтому делайте в том направлении, в котором нам учат Священное Писание, святые отцы, делайте. Молитесь Богу о помощи. И я верю, что Бог сможет нам как-то вот помочь вырулить в этой ситуации, очень сложной, о которой мы сегодня много говорили, наверняка еще будем говорить, в которой дети будут, увы, это правда, жить хуже, чем родители.
Да, Бог даст, и будем выруливать. потому что вы правильно сказали, да, кто еще нам поможет там. Ну вот, наша передача «Братья и сестры» подходит к концу опять очень быстро. Был у нас в гостях, да не в гостях это называется, был у нас в студии протоиерей отец Михаил Дудко. Говорили мы о детях в пост, и не только в пост, баловать, не баловать. Коснулись мы и вот тут уж так политики определенной, которая коснется нашей семьи, закон о цифровом рубле, с ними побалуешь, и отец Михаил правильно сказал, вот, надо к этому готовиться, жизнь сейчас не становится лучше нигде. В западных странах тоже не становится, это общая тенденция, поедание жуков, цифровые деньги и вообще вот новые испытания, вспомним, что на Украине происходит. По этому поводу хочу вам, как всегда, напомнить, мы говорили вот про закон о цифровом рубле, который в Думе, о том, что надо писать бы, вот, в Думу, президенту уже начинать, о том, чтобы никаких поправок, просто его не было бы. А вот можно посмотреть и ознакомиться подробно. Вот я объявляю каждый раз о Ютубе, в Ютубе православная беседа о главном. Валентин Лебедев, или просто без о главном, кому сложно набирать, Валентин Лебедев, дальше название «Цифровой рубль, не деньги». За 20 минут вы узнаете все, в подробностях поймете, о чем идет речь. Другим посоветуйте «Цифровой рубль, не деньги». Ну, ссылка на этот YouTube, для тех, кто умеет это делать, внуки точно умеют, будет на YouTube радиостанции «Радонеж». Его вот по нему те, кто смотрит, сейчас видят меня и отца Михаила. Смотреть его надо обязательно, пересылать тоже другим. Ссылаться в своей жизни тоже на передачи, ну, не на эту только, вообще, в частности, на радиостанцию «Радонеж». Ну, и не забывать, конечно, жертвовать на нее, чтобы она звучала. Как это будет цифровую эпоху, ну, разберемся. Спасибо, отец Михаил, благословите наших радиослушателей.
Спасибо вам, Бог благословит.
Мир вам, дорогие братья и сестры, Бог даст, до следующих встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.